Так, всем доброе утро. Настраиваемся на Рамаяну. Ну что, мы потихоньку начинаем. Шри Рамаяна Ки Джай. Сегодня наша тема похищения Ситы. Я прочитаю несколько стихов из Бхагаватам. Это 9, 10, 9 деяний Верховного Господа Рамачандры. Тексты 9. Несколько текстов, с 9 и по 12, кажется. Странствуя по лесу, видя жизнь полную лишений, Господь носил с собой свои неотразимые луки и стрелы. Однажды он обезобразил обуреваемую похотью сестру Раваны, отрезав ей нос и уши. После этого он убил 14 тысяч ее друзей-ракшасов, во главе которых стояли Кхара, Тришира и Душина. Вот царь Парикшит, когда Равана, несивший на плечах 10 голов, услышал о красоте и привлекательности Ситы, его ум загорелся вожделением. Он отправился в лес, чтобы похитить ее, желая увести Господа Рамачандру подальше от ашрама. Равана послал Маричу, который обернулся золотым оленем. Увидев чудесного оленя, Господь Рамачандра покинул свое жилище и стал преследовать его. В конце концов, он убил оленя острой стрелой, как Господь Шива убивает Дакшу. Когда Господь Рамачандра ушел в лес, а Лакшмана отлучился, худший из ракшасов Равана похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр хватает беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманой долго бродил по лесу, убитый горем от разлуки с женой. Так он показал на своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине. Шилпрапада здесь дает очень объемный комментарий по поводу привязанности к женской природе. Это материальная сторона, три санга называется. Он объясняет, что положение Господа Рамачандры духовно, но не зависит от этих материальных привязанностей. Но чтобы показать этот пример, и также он проявляет качество випраламба, разлука со своими преданными. Поэтому сегодня мы поговорим о похищении Ситы. Такой неприятный эпизод Рамаяны. Мы закончили на том, что в прошлый раз Шри Рамачандра был изгнан в лес своим матерью, как бы сводной матерью Кайкеи. И его брат Бхарата приехал к нему и начал плавить от имени Рамачандры и водрузил сандали на трон. В целом они счастливо жили в лесу, у них все было хорошо, им нравилось жить у горы Трипута, у них не было никаких проблем. В течение 14 лет жизни в лесу они общались с разными мудрецами, риши. Рамы с Лакшманом уничтожали разных демонов, ракшасов и так далее. И они путешествовали по лесу, они решили не оставаться все время у этой горы Трипута, так как уже многие народ знал, что они там находятся, чтобы их не беспокоили, к ним никто не приходил. Они странствовали по лесу Дантакарани. Это однажды Шри Рамачандра пришел, они пришли на берег реки Годавари, чтобы там принять омовение и искупаться. После омовения они нашли местных мудрецов, стали общаться с ними, проводить Кришна-катху, как обычно это происходит. И тут в какой-то момент они услышали из леса странные крики. Такое, знаете, кряхтение, как будто утка какая-то кряхтела. Вдруг они увидели, из леса стало выходить прекрасная-прекрасная ракшаси. Прекрасная в кавычках. Она была очень ужасна, она была некрасивая. Она была... У нее нос был кривой, с гигантской родинкой. У нее все лицо было морщинистое, губы были кривые, клыки вылезали из губ, глаза были такие, знаете, мелкие, не различить их было, и волосы были кудрявые, такие грязные все, вымазанные. Это была Шурпанака. В этом месте Шурпанака, сестра Раваны, она бродила по лесу и жрала мудрецов, она ела всяких отшельников, убивала их и выпивала их кровь, как вампиры ведут себя. Эта Шурпанака, она промышляла таким нечистым делом. И когда она подошла, она вдруг услышала, что какие-то мудрецы сидят. И она решила их сожрать. Она подошла к кустам, посмотрела и удивилась, потому что в лесу в основном есть мудрецы. Но здесь, среди мудрецов, она увидела очень привлекательного молодого юношу. Это был Шри Рамачандра. Она увидела и подумала: «Боже мой, какой красивый, просто красавчик!» Она сразу же в него влюбилась. Она не просто в него влюбилась, а ее искаженная любовь, она превратилась в похоть. То есть она реально потеряла свой разум, она просто захотела физически наслаждаться с Господом Рамачандрой. И Валмики Муни объясняет в своей Рамайне, какая была разница между Рамой и Шурпанакой. Описывает, бывает, знаете, есть люди, как это говорится, влюбляются, но не сочетаются друг с другом, и ничего поделать не могут, страдают. И Валмики приводит список, почему Рама и Шурпанака были несовместимы. То есть у них не было никакой, ни астрологической, совершенно никакой совместимости. У Господа Рамачандры, у него были лотосные глаза, они достигали почти его уши. Они были очень большие, красивые. Он был очень лотосоокий. А у Шурпанаки, описывает, глаза были как два гнилых колодца. Они были очень узкими, маленькими и глубокими, и там внутри, где-то в глубине, они были такие черные два пятна. Затем Валмики объясняет, что лицо у Господа Рамачандры было очень красивое, овальное лицо, которое было полностью выдержано по всем стандартам красоты и пропорциям. У Шурпанаки лицо было просто искаженное, ужасное, оно было кривое, у нее челюсть в бок уходила, нос там как молния был, и так далее. То есть у них лица были разные даже. А потом он описывает живот. У Рамачандры был красивый такой подтянутый живот, а у Шурпанаки он был не живот, это называется пузо. У него висело пузо, и он сравнивает ее с воинским барабаном. Барабан, в который нужно было бить. И более того, у Шурпанаки там волосы были на этом животе. Затем он описывает разницу волос. У Господа Рамачандры у него красивые вьющиеся волосы, которые не спадали на его плечи, а волосы Шурпанаки были похожи на медные сорняки, которые росли у нее из облысевшей головы. То есть настолько ужасное описание этой демоницы Шурпанаки. Он дальше описывает, что когда ты смотришь на Раму, сразу радуешься, сразу в сердце возникает радость, счастье, такое вот очень приятное настроение. Но когда ты смотришь на Шурпанаку, в сердце появляется страх и ужас. Затем Валмики описывает, какой был голос. У Рамы был очень красивый, нежный, мягкий голос, хотя он был мужчиной. А у Шурпанаки голос был хриплый, знаете, ну, Баба-Яга классическая, похоже. У Рамы, Рама возраст, он был юн, он был прекрасен, был молод, сложен. Шурпанака, она была старая, уродливая. Такое было ощущение, что она родилась когда-то в незапамятные времена и была страшнее ядерной войны. Ядерной войны это уже от себя добавил. Рама говорил нежно, очень плавно, он красиво говорил. А Шурпанака постоянно хулила, она использовала слова некрасивые, материлась другими словами. И также описывается, что Рама был воплощением чистоты, он сам по себе был очень чист, а Шурпанака она была воплощением греха, чего-то нечистого, непривлекательного. Поэтому, когда она увидела этого красивого, у Шурпанаки было благословение, она могла менять свой облик на тот, который хочет. Вот облик, который нужен, она может принять любой облик. Когда она увидела Рамачандру, она вообще потеряла голову, она даже забыла поменять свой облик. И она вышла перед ним вот в этом уродливом, знаете, в этом теле, в страшном такая. И когда мудрецы Рама, Лакшман и Сита, они увидели это существо, Шурпанака, они немного вздрогнули. И она стала приближаться к раме, знаете, так, с таким интересом, с таким вот, все, все, ты мой. Она спросила, кто ты, прекрасный юноша, как ты оказался здесь в лесу, давай знакомиться. Я вижу, ты царь, очень красивый, не как эти бродяги, мудрецы. Я, кстати, тоже царских кровей. Мое сердце тянется к тебе, я вижу, что и твое сердце тянется ко мне, поэтому что у нас останавливает? Это ракшасиная жизнь, когда люди просто на улице увидели друг друга и очень легко могут прийти к половым отношениям, уже очень быстро. Так ведут себя ракшасы, демоны. То есть здесь в этих отношениях нету культуры. И тогда Господь Рамачандра стал говорить, я Рама, сын царя Дашаратхи, я приехал в изгнание из Айодхи. Это мой верный брат Лакшман, который всегда находится рядом со мной, защищает. А это моя верная супруга Сита Деви. Я очень сильно люблю ее, привязан, и она находится с нами, мы все втроем в изгнании. А ты кто такая? И я, заявил демонице, Шурпанака. Я Шурпанака. Я тут брожу и жру всех. Пожираю демонов, мудрецов, и вас тоже сожру, если захочу. У меня есть старший брат, его зовут Равана, он тоже царь, поэтому мы с тобой царских кровей оба. У меня еще здесь рядом поблизости два старших брата, их зовут Кара и Душан, у них 14 тысяч ракшасов, большая армия. Поэтому, ребят, вы попали, и вам лучше исполнить мои желания. И тогда она стала проявлять свои желания, что она хочет, я хочу выйти за тебя замуж. У ракшасов очень простые свадьбы, они просто воруют друг друга и делают, что хотят. Зачем тебе, говорит, эта Сита? Ты посмотри на нее, она худая, она худющая, у нее нету боков, у нее пузо не торчит, она же уродливая. Мало того, она бледная, как маленький уродливый червячок. Что прогу тебе, Сита? Ты посмотри на меня, она стала там свои, знаете, ужасные вот эти части тела показывать там. Посмотри, какие у меня клыки, посмотри, какие у меня морщины, какая. Потому что для ракшасов это, в принципе, ну, считалось красивым в их стандартах, в их понимании. Она стала собой привлекать. А ты посмотри на ее сталь, эта сита, она тонкая. А я сильная, у меня тысяча, у меня сила 100 тысяч людей. Сита дрожит, как лист просто стоит. Ее ветром сдует. А от моего присутствия все дрожат, просто посмотрев на меня. Я вообще могу прямо сейчас ее сожрать. Так Шурпанака стала прославлять свою красоту. И Господь Рамачандра решил с ней пошутить. Немного заиграл с женщиной. Он сказал, ну, спору нет, ты очень красивая, прекрасная. Ну вот, знаешь, просто, вот у меня уже есть жена, но здесь рядом есть мой брат, вот Лакшман. Все эти несколько лет, что мы в лесу, он вообще без женщины. Я точно уверен, что он соскучился по женскому обществу. И более того, он моложе меня, красивее и привлекательнее. Ты посмотри на Лакшмана. И тогда Шурпанака, она повернулась к Лакшману, увидела его и подумала, ну, хороший тоже вариант. Стала говорить, Лакшман, ну что, пошли в лес, давай все теперь, ты мой муж. Лакшман, не-не-не, подожди, подожди, подожди. Шурпанака, я понимаю, что ты хочешь на меня. Он стал в ответ подшучивать над Рамачандрой. И он сказал, я-то всего лишь принц, а Рама, он царь. Ты что, хочешь за принца выйти? Я служу Рамачандре и служу Сити. Если ты выйдешь замуж за меня, то ты рабыней Ситадеви станешь просто. А ты хочешь быть ее рабыней? Тебе нужно сразу брать верх. Шурпанака, ты достойна лучшего. Поэтому бери Рамачандру. Зачем тебе я, второй сорт? Я номер два всегда. А тебе нужен номер один. Шурпанака подумал, точно, говорит. Зачем, говорит, мне этот лакшман? Мне нужен ты номер один. Рама. И вот так они стали продолжать ее пинать друг другу. В какой-то момент она психанула и поняла, что во всем причина это Ситадеви. Господь ему сейчас сказал, нет, я дал обет, одна жена, вот, никаких уступок. Тогда она сказала, прекратите свои саркастические шутки, и она стала, поняла, что нужно сожрать Ситу, чтобы завоевать сердце Господа Рамачандры. Она прыгнула на Ситу, и в этот момент Рама сказал, Лакшман, все, шутки в сторону, это уже опасно. И когда она летела в полете, Лакшман очень быстро отреагировал, он схватил свою саблю и, знаете, так, с разворота сделал один мах сабли. И у него длинный нос вот этой Шурпанаги, он срубил ей нос, и еще при этом у нее были уши такие, знаете, заостренные, и он срубил ей уши тоже. И она упала, схватилась за нос, у нее кровь хлынула, из ушей кровь потекла, она стала кричать: «Вы, как вы посмели, я уничтожу вас всех, вы все умрете, будьте вы прокляты!» И она убежала такая, вся измазанная кровью, в слезах, в страхе и так далее. Так они нанесли оскорбление Шурпанаки, этой демонице, и она бросилась в лес. И там неподалеку были ее старшие братья, это Кара и Душана, два генерала ракшасов, могущественные ракшасы. Они находились там по приказу Раваны, они, то есть, держали этот лес. То есть Равана своих посыльных засылал в разные регионы, и в лес Дантакарани он заслал именно двух младших братьев, Кару и Душану, чтобы они держали там оборону, подъедали мудрецов, там, портили яги, и так, промышляли вот такой деятельностью различной. И в это время Кара отдыхал, и в его шатер вбежала Шурпанака, вся измазанная кровью, без носа, стала орать: «Помоги, помоги, брат, посмотри, что со мной сделали, ты должен отомстить за меня». И тогда Кара сказал: «Подожди, подожди, что случилось? Где твой нос? Где твои уши? Где ты все это потерял?» «Я не потерял, а там в лесу два царевича, Рама и Лакшман, они оскорбили меня, я к ним со всей душой, с добротой, хотела замуж за них, а ты посмотри, как они изуродовали меня». И тогда Кара подумал: «О, говорит, это очень плохо. Женщина, говорит, подошла с просьбой о защите, и эти двое, они просто надругались над ней, отрубили ей нос, отрубили ей уши. Все, говорит, я, говорит, уничтожу». Тогда что сделал Кара? Он собрался 14 приближенных генералов. Сказал: «В том месте находятся двое людей, идите сожрите их просто». Генералы сказали: «Для нас не проблема». Они вышли и направились. Когда Рама и Лакшман сидели, они заметили неблагоприятные знаки. Холод стал повсюду распространяться, листья стали очень быстро опадать, птицы стали с криками улетать. Тогда Рама понял, что это неблагоприятный знак, ракшасы приближаются. Похоже, Шурпанака рассказала об этом событии. И он сказал: «Лакшман, ты должен взять Ситу, спрятать ее, очень надежно спрятать, потому что сейчас здесь будет большая битва. А я вступлю в сражение, но ты...» Он понимал как бы дух Лакшмана, потому что Лакшман хотел тоже сражаться, у него прям все горело, знаете, про с самого начала, как у кшатрия, у любого воина, у него руки чешутся, дай только повод повоевать. Но он попросил, что Сита должна находиться в безопасности. Они нашли пещеру. Лакшман завел в эту пещеру Ситу, оставил ее там, а сам стоял у входа с натянутым луком и саблей наготове. Рама встречал в лесу этих 14 генералов. Вот эти генералы-демоны стали подходить. Они подошли, выстрелили с 14. Они увидели Раму, что это человек, обычный человек, и стали хохотать над ним, смеяться. «Ты никчемное существо, Рамачандра, поэтому мы тебя сожрем, уничтожим». И Рамачандра ответил: «Ну попробуйте, посмотрим». И тогда они стали выпускать в него стрелы и копья. И что делал Рамачандра? Он на ходу все стрелы и копья этих 14 военачальников стал сбивать своими стрелами. И тогда они очень сильно удивились, что обычный человек способен так сражаться с ними. Они насторожились, и как любые ракшасы, они воюют не по правилам, потому что правила боя, поединка, ты по одному сражаешься. Они решили напасть все 14 одновременно, и они стали нападать с 14 сторон на Раму. И что сделал Рама? Он взял 14 стрел своего колчана, зарядил их в лук, и таким образом выпустил, что все эти 14 стрел попали в сердца к этим 14 генералам ракшасов, и они упали просто замертво. В это время Кара понял, что его генералы погибли, их не осталось. Он был немного в шоке, что как обычный человек может сразиться с 14 ракшасами одновременно, убить их одним выстрелом. Тогда что сделал Кара? Он собрал, у него была армия, у него было 14 тысяч ракшасов, воинов. И он направил всю эту армию на Господа Рамачандру и сказал: «Вы должны уничтожить его». И тогда эти воины, они двинулись в бой с криком, с радными криками. «Да!» Они направились. Рамачандра стоял на небольшом холме. Он зарядил лук, стрелу опустил вниз. И он заметил, что полчища ракшасов со всех сторон, из-за деревьев, из леса начинают выползать, нападать на него, направлять свое оружие, потому что ракшасы тоже пользовались стрелами, луками, дротиками различными, топорами. Секира — это вот классическое оружие ракшасов, такое изогнутое. Почему ракшасы любили секиры? И у них еще такие ятаганы. Это меч, где на конце много разных колючек таких, он неровный меч, в конце, как, знаете, как пила. Потому что эти мечи, они помогают плоть вырывать. Они очень легко плоть вырывают. Обычный меч, он просто режет, а этот вырывает плоть. Вот ракшасы, они любят вырывать плоть, и поэтому они пользуются вот таким оружием. Потому что они стали делать, они стали нападать на Господа Рамачандру. И Рамачандра, он сражал все вот эти их стрелы, луки, мечи, отбивал своими стрелами. Он начал так сильно разить своими стрелами, что ракшасы стали отступать и не знали, что делать. Он даже не подпускал их к себе. Представьте, 14 тысяч. И что сделал потом Господь Рамачандра? Он зарядил одну стрелу, особую стрелу. Я не помню, что это было за оружие. И одну стрелу выпустил. И этой одной стрелой уничтожил всех 14 тысяч ракшасов сразу. Они просто, знаете... Ну, стрела, она вылетела, она разлетелась на много маленьких стрел. И она уничтожила всех этих ракшасов. И потом интересно, что слух об этой стреле разнесется по вселенной, что Рамачандра просто одной стрелой смог уничтожить 14 тысяч ракшасов. Когда он уничтожил 14 генералов, уничтожил 14 тысяч ракшасов, тогда Кара послал своего младшего брата Душану. Душану — это ужасный такой исполинский ракшас. Отвратительные у него брови заслоняли его глаза. У него как гора фактически был. И он стал нападать на Господа Рамачандру, выпускать свои стрелы. Рама стал отбивать его стрелы своими стрелами. Я, конечно, не представляю, как это можно попасть своей стрелой в летящую стрелу. Так или иначе, в то время было такое искусство, они знали, как сражаться. Он стал отбивать стрелы этого Душаны, выпускать в него. И затем, что сделал Рама? Душана, он ехал на особой колеснице. У него были кони и возничий. Рама стал убивать его коней. Он убил коней Душаны, убил его возничего и разбил его колесницу. Что Душана слетел с колесницы, упал на землю, прокатился. И он пришел в такую ярость. Знаете, у воинов есть такой прикол. Они просто убивают колесницы и возничих друг друга. Флаги сносят, там эти зонты, которые балдахини и так далее. И когда Душана побежал, он увидел неблагоприятные знаки. Помните, я говорил, что в Рамаяне очень много знамений дается. Вот неблагоприятные знамения можете запомнить. Первое, что он увидел, это вокруг солнца был черный ореол. Когда Душана посмотрел вверх, он увидел, что вокруг солнца такой черный, знаете, как будто круг. Дальше, что его левая рука стала дергаться. Левая рука подергивается, это тоже неблагоприятный знак. Дальше, что он увидел облака, которые были на небе, они стали черного цвета. Затем он увидел дождь, который был красного цвета. И стервятник сел на его колесницу. Все это очень неблагоприятные знаки. Там красный дождь, стервятник на колеснице. Если во сне вы видите в черных одеждах кого-то, или в красной гирлянде, или кто-то едет на юг, это признак, что человек скоро оставит тело. И когда все эти благоприятные знаки были, Душина с ревом прыгнул и полетел на Господа Рамачандру. Что делал Рамачандра? Он стал, знаете, такими разворотами ходить и выпустил две стрелы. И пока Душина летел там своим топором, эти две стрелы срубили две руки Душины. Он упал просто на землю без рук. Он стал ползти на Господа Рамачандру, чтобы убить его, бежать без рук. И Рамачандра просто своими стрелами прострелил голову этого Душина, и тут упал замертво. Кара понял, что его младший брат погиб, он пришел в такой гнев, и у него был еще один демон-друг, его звали Тришира. Тришира означает, что у него было три головы. Это Тришира, он был тоже огромный, как гора, с тремя головами, и Тришира выбежал на Господа Рамачандру, чтобы сразиться с ним. Господь Рамачандра тремя стрелами выпустил ему в три головы, пробил его лоб, но Тришира все равно выжил. И что сделал Рамачандра? Он взял стрелу в форме полумесяца и запустил в Триширу. Эта стрела в форме полумесяца срубила все три головы Тришира. Вот такие ужасные события происходят в Рамаяне. Если страшно, пишите. Затем, что произошло дальше, этот демон Кара, он остался один, фактически все его войско, вся его армия была уничтожена Рамой. Его брат, дух Душана, умер. Потому что сделал Кара? Он сам уже снарядил свое оружие, свою колесницу. И как обычный демон в битве он стал оскорблять Рамачандру. Говорит низкие слова. «Ты, несчастный воин, выродок людей! Я покажу, я поставлю вас на место. Да ты вообще никто передо мной!» Ну, в таком классическом стиле. «Ты умрешь от моих стрел!» И, ну, Рама не обмолвил в ответ ни слова. Он просто стал выпускать стрелы и убил коней Кары. Он выбил его лук из рук, выбил его стрелы. И тогда Кара взял булаву. Рамачандра стал выпускать стрелы. Он булавой стал отбивать эти стрелы. Но Рамачандра стал очень быстро выпускать стрелы, что пробил его руки и в конце концов выпустил стрелу, которая попала прямо в сердце Кары и убила его. Так Рама расправился с 14 генералами ракшасов, с 14 тысячами ракшасами и убил Кару, Душану и Триширу. Вот демона в один присест. Это, кстати, из всех вот этих демонов, которых сразил Рама, выжил один демон. Один демон Ракша смог выжить, он убежал каким-то способом. Этого демона звали Акампара. Он убежал, стал убегать просто в ужасе, обливаясь слюнями, кровью, страхом. Знаете, у него просто панический страх. Он бежал, 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 добежал до самой Ланки, в конце концов. Он прибежал на Ланку, вбежал во дворец, весь растрепанный. В это время Равана сидел со своими приближенными, и этот Акампара, он вбежал, упал, весь в крови запыханный. Он стал кричать: Равана, спроси, там такой ужас произошел, там такой ужас. Кара и Душана мертвы, все твои 14 генералов, которые держали оборону в лесу Дантакарани, все мертвы, все убиты, ужас, ужас. Он говорит: успокойся, отдышись, попей воды. Почему ты так сметен, что случилось, кто их убил? И тогда Акампара сказал: Рама одной стрелой убил 14 тысяч ракшасов. Внешне Равана никак себя не повел, но внутри он удивился, как это возможно вообще одной стрелой убить 14 тысяч воинов. Он немного испугался, запереживал, что же это за человек, кто это, кто такой Рама. Говорит: это просто человек, просто человек. Он один сражался со всеми нами и один уничтожил все наше войско. Равана, помоги, спаси, ты должен уничтожить его. И у него есть красивая жена Сита. Тогда что сделал Равана? Он подумал, что этот поступок нельзя оставлять просто так, незамеченным, потому что он таким образом ослабит свою власть, влияние, он должен ответить как-то. Равана стал размышлять, как же он сможет ответить, потому что ему интересно, кто такой Рама. Он все время думал об этом выстреле. Один выстрел, одна стрела, 14 тысяч ракшасов убило. Поэтому он решил не рисковать, и он решил обратиться к одному демону Маричи. Он отправился к Маричи на остров, а Маричи в это время уже занимался медитацией. Он фактически не участвовал ни в каких битвах, ни в каких событиях, потому что, как вы слышали в одной из лекций, когда Рама учился, он убил Татаку и оставил живых Маричи, демон Маричи. Он выстрелил, он стрелил своей стрелой на 10 тысяч йоджин, или на 10 йоджин, кажется, отправил Маричу в море, и тот поселился с тех пор в океане и совершал аскезу. В действительности Маричи не сразу очистился, он еще вернулся из океана, он с двумя своими друзьями-ракшасами принял облик таких, знаете, оборотней, диких волков, и они бегали опять же по лесу, сжирали мудрецов, но в какой-то раз они опять набрели на Раму и Лакшмана. Рама убил этих двух волков и ранил Маричи. Маричи убегал, и тогда уже он дал себе бить, что все, больше никогда я не буду сталкиваться с Рамой. Похоже, что это бесполезно. И он стал совершать аскезы, стал таким аскетом, ракшасом. Равана прилетел к нему на своем корабле Пушпаки, спустился и сказал: дорогой Маричи, мне нужна твоя помощь. Ты очень могущественный ракшас. Мы с тобой находимся в родстве. Сейчас один из моих слуг-воинов, Акампара, прибежал и принес мне очень плохую весть. Некто Рама и Лакшман уничтожили 14 тысяч моих воинов и одних из двух лучших генералов. Я не могу оставить это поступок, этот дерзкий поступок незамеченным. Я как царь всех ракшасов должен ответить и наказать этого Раму. Поэтому мне нужна твоя помощь. И когда Маричи вышел из медитации, услышал имя Рама, он сказал: «Равана, даю тебе хороший, бесплатный, дружеский совет. Забудь про него». Забудь про него. Как ты думаешь, почему здесь я оказался? Видишь этот шрам у меня на плече? Это стрела Рама. Он выстрелил в меня и выбил меня на 10 йоджин. Я улетел. С тех пор я больше не хочу приближаться к Раме. У меня была вторая попытка. Я тоже потерпел поражение. Равна, ты не понимаешь. Рама — это есть верховная личность Бога. Если ты попытаешься что-то с ним сделать, тронуть его жену или как-то напасть, ты просто умрешь. Вся Ланка сгинет в небытие. Поэтому даю тебе хороший, бесплатный, дружеский совет. Просто послушай меня. Просто забудь про них и живи, наслаждайся дальше. У тебя будет все хорошо. А если просто забудешь? Тогда Равана сказал: как я могу просто забыть? Я царь, это дерзкость, это было неуважение, это негодяй и так далее. Он сказал: Равана, да прости ты его. Пусть он живет, они люди. Они все равно скоро умрут. Люди не живут так долго, как мы, ракшасы. Поэтому просто забей. Забудь и все, отправляйся, живи хорошо, наслаждайся своей жизнью. Просто не думай об этом, Раме. И так или иначе, Маричи уговорил Равану не думать о Господе Рамачандре. Равана вернулся к себе обратно, на Ланку. В это время, когда битва закончилась с ракшасами, Лакшмана вывел Ситу из пещеры, и она увидела страшную картину. Повсюду были руки, реки крови от ракшасов, их разбросанные части тела. То есть она испугалась, где же Рама, и она увидела, что Рамачандра идет победителем в этом сражении. Она очень сильно обрадовалась, она вдохновилась, прибежала к своему супругу Рамачандре, и он стал рассказывать, как он уничтожал этих демонов. Она восхищалась им. И в этот момент Равана вернулся к себе на Ланку, и он оставил эту идею. Ладно, решил. Не буду я трогать этого Рамачандру, потому что все-таки одной стрелой 14 тысяч воинов неспроста. Тут разум Раваны восторжествовал. Но через какое-то время во дворец вернулась Шурпанака. Она вбежала, вся в слезах. «Где мой брат? Где мой брат? Срочно! Срочно! Брата! Брата мне!» Все привели Шурпанаку к Раване. Равана спросила: «Че ты орешь? Шурпанака, что случилось?» И она закрывала свое лицо руками. Она говорит: ты хочешь посмотреть, что случилось? Смотри. Она открыла свое лицо, но увидела, что она обезображена. У нее нету носа, нету ушей. Она говорит: кто это с тобой сделал? Она говорит: это сделал со мной Рама. И тут она стала рассказывать про Рамачандру. Про то, что он сделал с Карой, с Душиной, как он всех уничтожил. Равана уже все это слышал, и он так сидел, знаете: да, что это люди? Я, говорит, не буду тратить своих сил на людей. Нету дела до него. Он не хотел. И как она не пыталась уговорить Равану сразиться с Рамачандру, убить Рамачандру, у нее никак не получалось. Равана сказал: слушай, это твои проблемы. Ты сама виновата, ты неправильно себя вела, ты зашла туда и так далее. Ты получила, что получила, поэтому все уже, отстань от меня. И тогда Шурпанака, будучи хитрой и разумной, она поняла, как можно Равана убедить. И она сказала: ну хорошо, хорошо, ты можешь не трогать Раму или Лакшмана, можешь не мстить за меня, да, мне нормально, в принципе. Но ты не знаешь, кто был рядом с Господом Рамачандрой, с Рамачандрой. Ты не, просто не видел его красивую супругу. И тогда она стала рассказывать о красоте Ситадеви. Она стала описывать красоту Ситадеви, и когда Равана слышал, он вспомнил вот эту историю с Ведавати, что что-то красивое он уже видел в этом мире. Мы рассказывали эту историю с Ведавати в лекции «Явление Ситы». И когда она стала рассказывать, просто по звуку слыша Ситы, сердце Раваны вспыхнуло вожделением. Она знала слабое место своего брата, что он очень падки на красивых женщин. И тогда Равана сказал: слушай, Шурпанака, все-таки ты моя сестра. Я не могу простить такое оскорбление сестры, поэтому я должен отомстить за тебя. Я сказал: да. И он говорит: есть хороший план. Если ты похитишь Ситу, Рамачандра очень сильно привязан к Сите. Тогда он лишится своих сил, и в горе разлуки с ней он сойдет с ума, и ты очень легко сможешь его убить. И тогда Равана сказал: да, это правильно. Шарпанака, ты дала мне хороший совет. Равана второй раз собрался, и он полетел к Маричи. И в этот раз он уже не стал просить Маричи. Он прилетел и сказал: «Маричи, я приказываю тебе. Это мой приказ тебе. Ты должен помочь мне украсть Ситадеви». «Что?» — услышал Маричи. «Не, Равана, ты сошел с ума. Ты хочешь посягнуть на богиню наслаждения, на внутреннюю энергию, которая предназначена для Господа Вишну? Ты просто, если ты сделаешь этот поступок, ты умрешь. Тебя ждет гибель. Весь твой род, вся Ланка превратится в город с привидениями. Ты просто потеряешь все, Равана, опомнись. Последний раз тебе даю хороший совет. Ты потеряешь все, ты потерпишь крах в своей жизни, ты потеряешь свою жизнь, всех своих близких. Никого, весь твой род прервется, все погибнут». Тогда Равана сказал: «Если ты не поможешь мне, то я лично тебя убью, своими руками разорву на куски». И тогда Маричи подумал: похоже, пришло мое время, и лучше я умру от руки Господа Рамачандры, чем от... И он сказал это Равани в лицо: «Хорошо, в лицо, хорошо, я помогу тебе, но для меня будет честь и благом умереть от рук Рамачандры, нежели от твоих вонючих ракшасиных когтей». Так он и сказал ему. Тогда Равана продумал план. Он сказал: «Маричи, ты должен принять облик прекрасного оленя. Ты можешь принимать разные облики. Ты принимал облик тигра, льва в лесу, там, шакала. Поэтому ты превратись в красивого оленя». Маричи опять попытался возумить его. Говорит: «Равана, у тебя нет права. У тебя нет права ничего делать». Он говорит: «Замолчи, иначе я сожру тебя просто». И тогда он написал, какого оленя. Одна половина оленя это была золотого цвета, другая половина была серебряного цвета. Рога на голове этого оленя были из изумрудов, а копыта этого оленя были из бриллиантов. То есть вот такой красивый мистический олень. И они вдвоем, Равана и Маричи, прилетели в это место, где уже находились Рама, Лакшман и Сита, где они отдыхали после сражения. И тогда Равана сказал: «Давай, твой выход». Маричи превратился в этого прекрасного золотого, серебряного, изумрудно-бриллиантового оленя. И он пробежал рядом с Ситадеви, с Рамой и Лакшманом, и побежал в лес. И когда Сита увидела этого оленя, он говорит: «Рама, Рама, ты видел, какой красивый олень? Я никогда не видел такой красоты оленя. Пожалуйста, я хочу себе такого оленя. Пожалуйста, пожалуйста, Рама, принеси мне этого оленя. Я очень сильно хочу, чтобы он был у меня». Тогда Рамачандра посмотрел на этого оленя, и Сита, она фактически просто потеряла, знаете, разум. Она вот увидела и захотела. Это как женщина, когда она увидела какую-то одежду, красивое платье, она начинает рассказывать мужу, что «все, я хочу это платье, и мне больше ничего не надо», и муж уже ничего не может поделать, проще купить ей это платье. И Сита, она, будучи тоже женщиной, которая есть, ну, свои желания, интересы, она захотела этого оленя, чтобы он был у нее, чтобы он игрался с ней. Но Лакшман сказал: «Сита, да это же не олень, это ракшас. Похоже, это не просто ракшас, это тот самый Маричи. Я в природе не видел золота, серебристо, изумрудно-бриллиантовых оленей. Таких не существует, это просто ракшас». «Нет, нет, это олень», — она стала возражать. И Лакшман посмотрел на Раму. Рама говорит: «Сита, ну, Лакшман дело говорит. Я тоже вижу, что это демон. Это не олень. Поэтому он специально пришел сюда, чтобы выманить нас и оставить тебя беззащитной». Но Сита была непреклонна. Сказала: «Если вы не принесете мне оленя, я обижусь на вас и не буду ни с кем вас разговаривать до конца нашего изгнания». И тогда Рама вздохнул: «Ну ладно, что поделать. Женщины». Он сказал Лакшману: «Лакшман, я пойду за этим оленем, принесу его для своей супруги Ситы. А ты, пожалуйста, никуда не отходи и охраняй Ситу здесь». Лакшман сказал: «Хорошо. Потому что чует мое сердце, что ракшасы заготовили какой-то хитростно-гнусный план. Они хотят выкрасть нас Ситу». «Все, Лакшман, я это прекрасно понимаю, будет сделано». Рама побежал вслед за оленем. Они остались наедине, Сита и Лакшман. Рама бежал долго-долго, олень был очень быстрый, очень быстрый. Он уводил Коста Рамачандру дальше и дальше, в чащу джунглей, в чащу. И в какой-то момент он появился, Рама настиг этого оленя. Он прицелился в него, и он понял, что это демон, что это Маричи, и он решил убить. Он выпустил стрелу, и олень высоко-высоко подпрыгнул, он принял облик вот этого демона Маричи изначально. И эта стрела пронзила сердце Маричи, и пока он падал, в последний момент он издал крик. Этот крик, он был в точности повторял голос Господа Рамачандры. Он крикнул: «Лакшман, помоги мне, я в беде!» И этот голос, он эхом разнесся по всем джунглям. И вот так вот Маричи оставил тело, упал. И когда Рама услышал этот крик, он понял этот гнусный план, он быстро же развернулся и побежал обратно. И из джунглей издалека этот крик, усиленный мистической силой Маричи, он достиг того места, где находился Лакшман с Ситой. И они услышали этот голос: «Лакшман, помоги мне, я в беде!» И Сита, когда это услышал: «Лакшман, Рама в беде, срочно, срочно беги к нему, помогай!» Он сказал: «Сита, успокойся, все нормально. Все нормально, нету никаких проблем. Это Рама убил Маричи. Маричи голосом Рамачандры крикнул, и они хотят, чтобы я ушел от тебя и оставил тебя одну. Нет, нет, но ты же слышал, это был его голос. Ты слышал, пожалуйста, спаси, спаси его». Он сказал: «Сита, успокойся, все нормально». Тогда Сита, она не находила места, и она, знаете, сузила так глаза, стала смотреть на Лакшмана таким пронзающим взглядом и говорит: «Я все поняла. Я все поняла, мне все понятно. Ты гнусный отпрысок, потомок Дашаратхи, ты недостойный младший брат своего старшего брата Рамачандры. Ты хочешь наслаждаться мной. Ты специально ждешь, что Раму убью тебя, и чтобы заполучить меня. Я никогда не стану тобой твоей. Я никогда не отдамся тебе, Лакшман». И он говорит: «Ты что говоришь, глупая женщина? Да как так? Я даже в лицо никогда тебя не видел. Я никогда не смотрел выше твоих стоп. Как ты можешь такие вещи говорить?» Его очень сильно это оскорбило и унизило. Очень сильно ему это боль принесло, но все равно сказал: «Мне все равно, ты можешь оскорблять меня как хочешь, можешь говорить все, что хочешь, можешь дуть про меня все, что хочешь, но старший брат сказал, никуда не оставать, я никуда не уйду». Тогда Сита стала шипеть, она сказала: «Да, я все поняла, мне все стало понятно», стала плакать. «Тогда я убью себя сама, и ты не заполучишь меня, я отравлю, я задушу себя своими руками». И когда она стала это говорить, так угрожать Лакшману, он понял, что это бесполезно. Я сказал: «Хорошо, Сита, я пойду навстречу Господу Рамачандре. Как ты думаешь, что я ему помогу? Но ничего хорошего из этого не получится. Демоны, скорее всего, настигнут тебя, и произойдет что-то нехорошее». Эти слова ее очень сильно задели, поэтому он оставил. И здесь есть две версии, что произошло дальше. По первой версии Лакшман, он начертил круг и прочитал огненные мантры и сказал Сите не выходить за этот луг. По второй версии, до этого, когда они увидели все эти неблагоприятные знаки, Рама с Лакшманом, они находились, вообще это место было Агни-стали, это Агни-тирха, это место Господа Агни, полубога Агни. Они обратились к Агни за помощью, и Агни пристал перед ними. И он дал огонь и сказал, что пускай Сита войдет в этот огонь, и она будет у меня под прикрытием. А я дам вам Майя Ситу, ложную Ситу, ее копию, чтобы мало ли что, с настоящей Ситой ничего не случилось. А по второй версии, когда Сита перешла через этот огонь, Агни ее подменил. Ну, так или иначе, в Рамайне вот это описывается версия, где Агни стали, где они пришли вдвоем к Агни и попросили. И Сита – это изначальная энергия наслаждения Господа Рамачандры. Она предназначена только для Господа Рамы, и никто не может ее коснуться другой. Поэтому она ушла к Агни, а в ее взамен вышла Майя Сита. Майя Сита, она предназначена для тех, чтобы наказывать людей, которые хотят наслаждаться энергией наслаждения Господа. Шрила Прабхупада описывает о наслаждении Лакшми. Он говорит: если вы хотите наслаждаться Лакшми, то Лакшми представит перед вами в виде Дурга Деви с трезубцем и снесет вам голову. Поэтому, но если вы обращаетесь к ней как к слуге, то она благословит вас на преданное служение. Поэтому Рама с Лакшманом они отдали Ситу Агни в огонь, чтобы она там была под защитой, а Майя Сита вышла оттуда. И вот это уже все события, они были с Майя Ситой. Лакшман ушел, чтобы помочь Господу Рамачандре. В это время Равана, он был неподалеку, он прятался, он скрывался, и он увидел, когда Сита осталась одна. План с оленем сработал, Маричи превратился в оленя и так далее. Что сделал Равана? Он превратился в саньяси, в отшельника, в риши, и подошел туда, в то место, где находилась Сита. Когда он подошел туда, она увидела, что это пришел мудрец, она выразила ему почтение. Он стал кланяться, и он сказал, что я саньяси, я здесь хожу по лесу. Это ложные саньяси, те, кто рядятся в одежды саньяси, но не являются такими. Однажды Индра совершил такую же ошибку, когда царь Притху совершал жертвоприношение коня Ашвамедха-ягью, то Индра превратился в саньяси и стал воровать коня. То есть это ложное отречение, ложный саньяси, митхячара на санскрите. Равана тоже принял облик святого, потому что святые привлекают, и Сита, она увидела Равану, она стала выражать ему почтение, она стала служить ему, она принесла ему фрукты, там даже какие-то стопы хотела омыть и так далее. И он спросил, ты кто? Он сказал, я Сита, дочь царя Джанаки, мы здесь с мужем находимся в лесу, вот живем и так далее. И когда она ему послужила, принесла мне, спросила, а ты кто? И тогда этот саньяси, он скинул с себя одежду саньяси и предстал в своем облике, а я, говорит, Равана. Я Равана, царь всех ракшасов. Я правлю всеми ракшасами, я пришел за тобой. Ты станешь моей королевой. Я убью Раму и Лакшмана, и мы будем жить вместе. Поэтому выходи за меня замуж, и ты, у тебя все мои тысячи жен станут твоими служанками. Ты ни в чем себе не сможешь отказывать. Стал ее вдохновлять. И когда она увидела это ужас, она сказала, ты просто дурак. Ты сумасшедший, я никуда не пойду за тобой, тем более на какую-то ланку. У меня есть Господь Рамачандра, а ты никто. Ты никто, ты просто какой-то демон уродливый, я не хочу за тебя. И тогда Равана стал говорить, кто этот Рама? Он просто человек, он никто. Его женщина изгнала из царства. Он просто подкаблучник. Поэтому ты должна быть со мной, у тебя будут тысячи служанок. Пойдем. И она сказала, ты просто не ведаешь, что творишь. Тебя убьет Рама. Ты петлю смерти накинул на свою шею просто. Сделав мне такое гнусное предложение. Ты тот, кто засунул руку в пасть тигру. Ты тот, кто положил свою голову в крокодилью пасть. Ты тот, кто пьян и хочет выпить яд Халакула и остаться в живых. Ты тот, кто заточил на астра саблю и пытается теперь лизать языком эту острую саблю. Ты тот, кто купается в океане с камнем на шее. Ты тот, кто, я не знаю, там, прыгает из самолета без парашюта. Ты сумасшедший человек, другими словами. Ну и тогда Равана принял свой облик и схватил ее к себе на колесницу. Равана прилетел на колеснице, это была золотая колесница, которая была запряжена 10 такими ослами. Это было 10 демоничных ослов. Красивая колесница Рамы. И Сита стала кричать, помогите, 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 спасите. В это время в лесу Рама бежал, возвращался быстрее, быстрее, и вдруг там в джунглях он встретился с Лакшманом. Он кричал, Лакшман, как ты здесь оказался? Зачем? И он рассказал ему быструю историю Ситы, которая произошла. И Рама сказал, о, нет, 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 это самая большая ошибка, которую ты совершил. Боже мой, это ракши все это специально подстроили. Срочно возвращаемся, срочно. И они вдвоем стали бежать быстрее. В это время Равана уже затащил Ситу к себе на колесницу. Она вырывалась там как могла только, знаете, просто вот. Он ее схватил, кинул на колесницу, взлетел и полетел. Она стала кричать, помогите, помогите. И вдруг в какой-то момент на дереве она увидела очень старого царя птиц в этой местности, которого звали Джатаю. Джатаю это один коршун такой, стервятник. Он был на самом деле другом Рамачандры в путешествии по лесу. Они даже как-то встречались, общались. И она стала кричать, помогите, помогите. Но Джатаю спал, он уже был стар. Он сквозь сон услышал какой-то крик. У него было уже плохое зрение, он стал различать, он увидел, что там летит колесница, а в этой колеснице какой-то демон держит какую-то девушку. Он не понял, что происходит. И когда он разглядел, присмотрелся, он помнил, что эта девушка никто иная, как Сита Деви. Тогда Джатаю, он понял, что происходит страшное событие, что некто украл Ситу, богиню процветания, супругу Господа Рамачандры. И тогда Джатаю взлетел, и он стал кричать Раване, «Эй ты, паскудный пес, как ты имел, какое ты имел право схватить супругу наслаждения, энергию наслаждения, супругу Господа Рамачандры? Немедленно освободи ее, иначе ты сразишься со мной, с Джатаю». Да Равана просто фыркнул на эту птицу. Джатаю стал нападать, бить своим клювом Равану со всех сторон. Равана стал защищаться, отбиваться рукой от него. Что сделал Равана, он достал свой лук и стал из лука выпускать стрелы в Джатаю. Джатаю стал отбивать эти стрелы своими крыльями и стал нападать и когтями царапать Равану и клевать его своим клювом. В какой-то момент Джатаю убил даже этих 10 ослов, разнес эту колесницу, колесница упала с неба, упала на землю, разнес флаг, даже клювом выхватил лук Раваны, и просто у них жестокая битва. Равана взял другой клюк, и они, лук, простите, он вошел в битву, и там они стали сражаться, Равана стал бить своими кулаками, когтями Джатаю, по земле его носить, там перья летели во все стороны. Сита, она наблюдала за этим сражением в ужасе. И Джатай, он просто, он уже весь в крови, он стал клевать и выклевывать куски мяса из тела Раваны. Стал выклевывать их, выбрасывать, раздирать Равану. Равана стала орать, ты никчемная птица. Он стал бить Джатаю. Это ужасная была битва. Потом они поднялись вверх, они стали в небе, вот так, знаете, кувырками просто летать в разном направлении. И Джатаю вцепился когтями, не отпускал Равану. И он цеплял его. А Равана, он пытался как-то, не мог от него отцепиться, этого Джатаю стал бить. Но со временем Равана заметил, что Джатаю, он устает, так как Джатаю был стар, это уже была старая такая птица, знаете, дедушка. Он стал очень быстро уставать, когда они расцепились в этой схватке, Равана весь раскорябанный, у него глаз был поцарапан. И Джатаю, он уже устал, он еле держался уже в воздухе, без сил. Равана тоже летал, и он понял, что Джатаю... Он теряет свои силы. Тогда Равана принял свой этот ужасный облик с 10 головами, 20 руками, с сотней пальцами, когтями. И он стал нападать на Джатаю. Они вошли в еще одну битву. И Джатаю понял, что у него кончаются силы. И, скорее всего, он не выйдет победителем. И он просто, знаете, из последних сил, как сумасшедший, стал сражаться. Он просто стал вырывать руки из тела Раваны, откусывать их своим клювом. На их месте вырастали новые руки. Что сделал Равана? Он стал этими когтями всеми вырывать перья с Джатаю, просто бить его. И одна из рук Равны, она достала меч и отрубила одно крыло, а потом другое крыло Джатаю. И Джатаю не мог держаться в воздухе, и он стал падать вниз и упал на землю. И тогда Сита, когда увидела это, она подбежала к Джатаю. Он весь истекал кровью. Она обняла его, стала плакать и кричала: «Нет, нет, Джатаю, спасибо, я благодарна тебе». И он уже ничего не мог делать. Равана спустился, он просто взял Ситу, и она стала вырываться. Она стала хвататься за деревья, он вырывал ее из деревьев, за все, за кусты, за траву. Она стала вырываться из рук Раваны, все, что только можно хватать. И он просто жестко схватил ее, кинул себе на плечо, взлетел и полетел дальше. И когда он летел, она била его там руками, и он очень жестко ее взял. Она стала кричать, плакать, то есть ее уже одежды какие-то были разорваны, драгоценности падали. И она уже просто от бессилия повисла на этом плече. Она сказала: «Не трогай, не касайся меня, ты не имеешь права. Но он летел с ней уже на ланку. И она пролетала джунгли. И она пролетала джунгли, она увидела на одном из деревьев большую обезьяну. Эта обезьяна, она сидела на дереве и смотрела в небо. Обезьяна смотрела в небо, и она увидела, что какой-то ракшас держит какую-то девушку, и обезьяна не понимала, что происходит, она просто смотрела. И Сита уже без сил, она просто сняла у себя с руки этот, как это называется, браслет, и бросила этой обезьяне. И обезьяна сидела на ветке, это большая была, сильная обезьяна, с длинным хвостом, такая мускулистая. Она просто сидела, смотрела, и когда этот браслет летел к ней, она подняла руку и поймала этот браслет. Посмотрела, понюхала и спустилась с дерева. Так Равана он принес, похитил Ситу, привез ее на ланку и бросил ее в темницу. Не в темницу, в специальный парк, там у него был парк, где его жены жили. И у него было... не благословение, а проклятие. Вы знаете, что он не мог силой взять женщину, как бы изнасиловать. Он умрет, поэтому он не мог взять Ситу силой. Ему нужно было, чтобы она сама согласилась. Он отдал ее своим ракшаси, чтобы те привели ее в порядок. Описывается, что с тех пор Равана ни разу не коснулся Ситы. Он боялся очень сильно, потому что он чувствовал, что там заключается его смерть. В это время Рама и Лакшманы вбежали в место, где была Сита, и они не нашли ее там. Они стали искать и повсюду стали видеть часть ее драгоценностей, какие-то куски одежды. И Рама, он стал просто плакать, он упал. Они стали переживать, о, Лакшман, что же мы наделали, что же мы наделали. Лакшман стал винить себя, что это я не послушался, я оставил ее. И вот они не знали, что делать. Они стали спрашивать у каких-то животных местных. Животные. И одно из животных, я не помню, кто это был, какой-то олень или кролик, они указали им путь куда-то. Они побежали за этими животными. Вдруг они увидели, что чей-то хрип. Рама взял стрелу, он подумал, что это какой-то демон, ракшас лежит. И он рассмотрел, это оказался Джатай. Он прибежал к нему, Джатай весь изливался кровью. И он сказал, что я пытался, Рама, я пытался защитить Ситу, но у меня ничего не получилось. И он сказал, кто, что произошло, расскажи. И тогда Джатай сказал, это был демон Равана. Кто такой Равана? Кто такой Равана? Откуда он взялся? Что это за Равана? Я не знаю о нем ничего. И Джатай все, что успел сказать, он просто улыбнулся и сказал, я знаю, ты найдешь Ситу, и ты вернешь Ситу. Все будет хорошо. И он умер. Так они не поняли, что это за Равана, откуда он взялся. Он стал плакать, они стали искать повсюду Ситу, бегать. У них было только имя Равана. И они шли, долго бежали по джунглям, и в какой-то момент они наткнулись на одного демона. Это был демон размером с гору, гигантский демон. Он поймал их в две руки. У него были руки, которые могли удлиняться в 14 йоджин. И у этого демона не было головы, у него был большой живот, в животе был большой рот и два глаза сверху. И он хотел их сожрать. Они стали сражаться с этим демоном, и они отрубили ему руки, выпустили в него там разные стрелы в живот. И так или иначе, этого демона звали Тумбуру, в прошлой жизни он был Гандхарвом. И он совершал аскезу и решил занять пост Индры. И он стал сражаться с Индрой, и он получил от Брахмы бессмертие, благословение, его нельзя было убить, поэтому Индра молнией вогнал ему голову в живот. Его голова вошла в живот, и вот он так оказался, он стал плакать, просить пощады, говорит, ну а как я буду есть? И тогда Индра благословил его, что у него в животе появился рот и глаза. Вот такой ужасный демон, Тумбуру, или Гандхар Тумбуру, размером с гору. Они победили его, но он также получил благословение, что придет Рама, убьет тебя, и ты получишь освобождение, вернешься опять в тело Гандхарва. Так и случилось. Они убили этого демона, отрубили ему эти руки, закидали живот стрелами, так или иначе. Он вышел перед ними, и они спросили у него помощи. И тогда Рама сказал, что не Рама, а этот Тумбуру, этот демон, который был демоном животом, он сказал вам, нужно отправляться в Кишкину. Кишкила – это столица обезьян, ваннеров. И там вам нужно найти Сугриву, это царь ваннеров, обезьян, и он вам поможет. На этом сегодняшняя история закончена. История про похищение Ситы. Завтра, во вторник, тоже будет Рамаяна. И во вторник будет история Ханумана. Мы поговорим о Ханумане. Расскажем его историю, как он познакомился с Рамачандрой, как он был рожден, как он стал преданным Господа Рамачандры. Это Хануман. Эта история про Джатаю, очень важная история, Шри Радханатх Махарадж говорит, что это история о том, как преданный готов всего себя отдать Господу, всего себя посвятить Господу. Это то, что сделал Джатаю. Поэтому он отдал всего себя, это полное атманиведана, полное предание себя. Поэтому он принял это служение Джатаю, Джатаю получил освобождение, отправился в духовный мир. Поэтому преданный всего себя отдает Господу. Он готов даже жизнь отдать за Господа. Хорошо, спасибо большое. Шри Ситарама, Шри Ситарама, Киджай, Рамайна, Киджай, Шри Прабхупада, Киджай. Завтра в 7 утра по Москве о Ханумане. Харе Кришна. Всем хорошего дня.